Мы прошлое воскресенье кончили с вами книга пророка Малахии и текст, в котором мы остановились, говорит, или вернее, говорил нам о том, что придет то время, когда Господь наш Иисус Христос возвратится на землю уже во славе, как Царь славы. И Писание называет это Днем Господним. Это тот день, который ожидает все евреи, когда придет Мессия. Под впечатлением этого я еще хочу сегодня обратить ваше самое серьезное внимание. Я тоже на это размышлял и тоже обращаю самое серьезное внимание. Слова нашего Господа Иисуса Христа записаны в Евангелии Матфея, 7 главе, с 21 по 23 стихи. Они переплетаются с теми словами, которые говорил пророк Малахия. Итак, 7 глава Матфея с 21 по 23 стихи. Здесь написаны следующие слова. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Давайте мы немножко посмотрим, что предшествовало такому серьезному заявлению Господа Иисуса Христа. Христос очередной раз поучал своих учеников, и Он на этот раз предупреждал их о грозящей опасности. И я вам скажу, что эта опасность, о которой Христос предупреждает сейчас, вот в этой 7 главе здесь написано, эта опасность превосходит намного от той опасности, которая угрожает верующим людям открытые безбожники, атеисты, которые открыто выступают и борются. Потому что та опасность, которая исходит от них, она открытая. Мы знаем, что это за люди, и они знают, что они хотят и к чему они стремятся. Но вот эта опасность, о которой Христос предупреждает в этой главе, это особая опасность. Потому что она не исходит от врагов, исполненных яростью и злобой, и неверием. Но она исходит и будет исходить из среды так называемых учителей, из среды так называемых последователей Иисуса Христа, из среды так называемых верующих людей. И это опасно. Это более опасно. Посмотрите, Христос обращает самое серьезное внимание. 19 стих этой главы. «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубает и бросает в огонь». Откуда эта фраза? Вы встречали эту фразу еще где-то в других местах Священного Писания? Вы помните, кто сказал? И об этом повествуют некоторые другие евангелисты. Эти слова взяты из проповеди Иоанна Крестителя. И это записано, если вы не верите, в этой же Евангелии от Матфея. Посмотрите, 3 глава, 10 стих. Итак, Иоанн Креститель обращается к идущему народу, которые бегут, чтобы креститься в Иордане. Он предупреждает и говорит, вот уже и секира при корне дерева лежит. «Всякое дерево, не приносящего доброго плода, срубает и бросает в огонь». Что нам говорит этот текст? Христос не посчитал для себя унизительным повторить слова, которые до Него были уже сказаны. И сказаны были Его посланником. Братья, дорогие сестры, разве Христос не мог бы выразить как-то эту мысль более иначе, более впечатляюще, более красиво? Но что это значит? Милыми, это говорит о чудной гармонии между проповедующими, между посланниками Иисуса Христа. И Господь наш показал свою гармонию, что то, что говорил Иоанн Креститель, это то, что Он говорит, то же самое, это одно целое. Как это замечательно, когда в среде людей Божьих, в среде народа Божьего царит такая чудная гармония. Единство, единство в проповеди, единство в служении, единство в понимании. И как печально бывает, когда один говорит одно, а другой говорит, нет, это неправильно, я понимаю, вот так нужно этот текст. Посмотрите на нашего благословенного брата апостола Павла, когда он в послании к Коринфянам в первой главе, в первом послании, обращаясь к этой церкви, он умоляет он их, умоляю вас, братья, смотрите, 10, умоляю вас, братья, не просто я вас умоляю, а он говорит, я умоляю вас именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно. Вот она гармония служения перед лицем Божьим. Более того, он говорит, чтобы не было между вами разделения, но чтобы вы были соединены в одном духе и еще в чем? И в одних мыслях даже. Вот что делает Дух Божий. Поэтому, милые мои, те люди, которые считают, что они служат Господу, они должны знать, что они не только одно должны говорить, но даже и мышление их должно быть одинаково. А потом Павел говорит, а что у вас творится, коринфяне? Один говорит, я Павлов, а другой говорит, но это неправильно. Вот Аполлосов, это мы последователи. А третьи говорят, нет, мы Кифины. А четвертый говорит, перечеркивает это все. Говорит, это ничего не значит. Вот у нас все правильно. Вот мы истинны, потому что мы Христовы. А Павел говорит, что и те, и другие, и третьи абсолютно невежды в понимании Слова Божия. Ни одних из них. Потому что я вас умоляю, говорит одно, вот именем Иисуса Христа. И Христос нам показал эту чудную идею единства и взаимопонимания в служении и в проповеди. Еще одно очень важно. Христос не страдал от скудости оригинальности воображения. Сегодня очень многие хотят особую оригинальность. Оригинальность служения, оригинальность пения, оригинальность в проповеди. Мне рассказывали, как одно евангелизационное собрание там на севере Америки проходило в нашем славянском обществе. Для того, чтобы быть особенно оригинальным, для того, чтобы особенно воздействовать на слушателей, потому что они считают, эти лидеры, что Слово Божие недостаточно для того, чтобы грешник обратился. И вот они взяли там братьев, одели, и время служения, нашли где-то гроб, зарентовали, и вот они несут этот гроб, и принесли его к кафедре, и поставили, и тут он объясняет, что вот мы были мертвы все перед Богом вот так, а потом Господь нас оживотворил. И знаете, как это впечатляющее действовало? А Господь наш был такой бедный в воображении, правда? Он не знал, что нужно что-то придумать новое, впечатляющее, вот то, чтобы в действительности подействовало на грешных людей. А он, кроме Слова Божия, ничего не знал. И то, что слышал, говорит, я не выдумываю своего, я не импровизирую своего, а я говорю вам то, что я слышал от Господа. Поэтому беда сегодняшних проповедников, что они никогда не слышали голоса Божия, а говорят свое. И дальше Христос обращает на это самое серьезное внимание, на этих проповедников, на этих пророков, на этих чудотворцев, что они услышат потрясающее заявление. Я никогда не знал вас. И потому Господь наш, когда посылал учеников, то Он говорит, идите и проповедуйте. Он не сказал, идите, импровизируйте, а идите и проповедуйте Слово Божие. Это единственное, что имеет жизнь в самом себе. Это не является какой-то частицей мудрости или, как сегодня стараются приведить какие-то фразы человеческие и тому подобное, и говорят, о, там есть зерно мудрости, ищут, переворачивают целые горы какого-то мусора, чтобы найти какое-то зерно. А в этом слове суть, дух и жизнь – это жизнь дающая. Это единственное слово, которое может преобразить человека, действительно воскресить этого мертвого человека, воскресить к новой жизни слово без всякой импровизации. И гроб не нужно вносить. Вы помните, на предыдущем съезде вышел, взял удочку, там подцепил доллар на эту удочку, импровизация, чтобы показать. Наверное, тогда, когда Христос был, не было долларов, поэтому он не мог взять удочку и встать за кафедру. А золота у него же не было, золотых червонцев, чтобы поместить. Он ведь не имел даже где ночевать. Он говорит, что лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда. Поэтому, конечно, куда тут до импровизации? И поэтому Павел говорит Тимофею, проповедуй слово, настой, во время, не во время, буду слушать нему, ты проповедуй слово. Это то, что имеет жизнь в самом себе. Это то, что содержит единственную, является мудростью, шедшей с неба. Эта мудрость генерирована там, у Бога. Ее не придумали какие-то доктора, ее не придумали философы, ее не придумали люди. Это мудрость, принесенная нам Господом Иисусом Христом на землю. Так вот, подводя черту всему тому, это мое такое вступление, потому что 4 пункта по полчаса каждый. Так вот, подводя всему этому черту, Христос привел этот пример. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет Царство Небесное. Итак, первое, давайте мы обратим внимание на этих людей. Первое, это люди, о которых говорил Христос. Это были активные и деятельные люди. Сегодня люди хвалятся activity, activity, activity. Это то, чем живут церкви сегодня, это то, чем живут многие христиане, activity. Так вот, вот эти люди не страдали от того, что у них было мало активности. Это были самые активные люди. Заметьте, они открыто свидетельствовали о своей вере. Они открыто говорили, называли «Господи, Господи, Господи». То есть они не боялись о том, что, может быть, кто-то будет смеяться, может быть, кто-то будет не согласен. И даже наш благословенный Спаситель когда-то сказал своим ученикам, «Вы называете меня Господом». И что он, помните, сказал? Правильно или неправильно? Правильно, ибо я то и есть. Но помните, он сказал замечание другой категории людей, «Что вы называете меня Господом? Вы недостойны называть меня Господом. Вы не имеете никакого морального права называть меня Господом». А почему они не имели права называть ее Господом? они называли. А потому что он говорит, что ж вы не делаете того, что я вам повелеваю делать, а называете меня Господом. Так вот, они обладали большой настойчивостью, эти люди, большим рвением в проведении всяких религиозных мероприятий. Смотрите, они настойчивости, они зовут Христа Господом. Эти люди, если уж что-то проводить, какое-то мероприятие, так они проведут его так, что все будут знать и все будут слышать. Если уж молиться, так молиться так, чтобы штукатурка с потолка сыпалась. Если уж петь, так петь. Если уж что-то делать, так делать. Если уж просить, то просить. То есть они во всеуслышание заявляют о своей принадлежности к религиозной какой-то группе людей. Вот оно что. И какие комплименты звучат в этих адрес, в этих людей. Помните, Христос говорил, вот они останавливаются на углах улиц, они любят молиться долго и все, они любят, чтобы их называли учитель, учитель и все, комплименты, да, эти люди постятся много, да, эти люди то делают другое, третье. И что еще, смотрите, что они все совершали во имя Иисуса Христа. О, это серьезно. Знаю заявление, когда люди говорят, а я это делаю во имя Иисуса Христа. Кто может что-то сказать? Милые мои, но какая дерзость называть Христа Господом и жить по своим греховным законам, по законам своей плоти. Жить лично в соответствии со своим мнением. Вы знаете, что написано в Ветхом Завете еще? Кто отвращает ухо свое от слышания закона, того и молитва мерзость. Сколько бы эти люди ни молились, сколько бы они ни употребляли имя Иисуса Христа, сколько бы они ни говорили, Господи, Господи, это мерзость, мерзость, мерзость. Пустое исповедание – это мерзость перед Господом. Люди вообразили себе, что благодаря их настойчивости, благодаря их активности, они автоматически входят в небо без рождения свыше, без того, чтобы подчинить свою жизнь всецело Господу. Итак, если внутреннее состояние не соответствует внешним проявлениям, еще раз хочу повторить, если внутреннее состояние наше не соответствует внешнему проявлению того, что мы говорим, то мы есть медь звенящая и кимал звучащий, и больше ничего. Христос сказал еще более строго, гробы окрашены. Снаружи очень красиво все у вас выходит, а внутри суть мерзость. Второе, на что обращаю ваше внимание, деятельности этих людей никто не мешал, никакой преграды они не встречали, никто их не гнал за их деятельность, никто их не поносил за их деятельность, никто их не сажал в темницы, как сажали пророков, как сажали учеников. Заметьте, ни единого слова, Господи, за имя Твое мы страдали, за имя Твое мы терпели бедствие, ни единого слова нету. Вот что удивительно. Но они сами подтверждают и говорят здесь, Господи, мы имели полную свободу. Мы это делали. О чем это говорит, дорогие мои братья и сестры? Отступление от Евангелия всегда ведет к популярности в греховном мире. Но если вы будете жить по Евангелию, если будете проповедовать Евангелие, это не тот бизнес, который будет популярен. Вместо популярности вы приобретете что-то другое – ненависть, недоразумение, гонение, страдание.
Но как только вы будете проповедовать ересь, как только вы будете учить иному чему-то, не Евангелию, вас будут любить, вас будут приглашать, вы пользоваться будете успехом, популярностью. Вы знаете, мы сегодня живем в такое время, когда лидеры, они стараются сделать популярным христианство, они стараются сделать Евангелие более приемлемым, популярным, более доступным. Потому что, видите ли, для народа это сегодня слишком сложно. Я себе думаю, интересно тогда, когда проповедовали апостолы, в основном контингент слушателей – это были рабы. Это были большинство людей безграмотные. И заметьте, как действовало Слово Божие. Им было понятно. А сегодня контингент, люди все хвалятся своим образованием, люди хвалятся своей ученостью, но когда читают Слово, непонятно, импровизация им нужна. Нужно сделать что-то более доступно, потому что непонятно им это. Оно непонятно и будет непонятно, потому что грех ослепил их, потому что они более возлюбили тьму, нежели свет. И не думайте, что вы поймете Евангелие, если вы любите грех, если вы любите мирскую жизнь. Как бы вы ни старались, ни читали, ни, и как бы вам ни объясняли, ничего не выйдет. Прежде всего, нужно признать себя погибшим грешником, нужно обратиться к Богу. И когда свет Евангелия воскресит вас к новой жизни, вот тогда вам станет понятно Слово Божье. Другого пути нету. Так вот, путь в небо совсем не такой, как сегодня многие люди представляют. Абсолютно не такой. Мы поем такую песню. В рай мы идем через Голгофу. Вот путь в небо. Другого пути нету. Широки врата, много идет по этому широкому пути. Огромнейшая толпа. А узок путь. Немного идти. И потому я хочу сказать сегодня, милые мои, посмотрите, что говорит наш благословенный Спаситель. Кто хочет быть другом миру, тот должен быть врагом Богу. Вот что делают те люди, которые хотят немножечко сделать Евангелие более приемлемым для людей этого мира, удружить хотят им, они становятся на путь вражды Богу. Мы дальше будем об этом говорить. И Господь нам сказал, что вы не можете служить двум господам, вы не можете служить и жить так, чтобы и миру угождать, и Господу служить. Так не бывает. Вернее, люди хотят, многие, так жить, но с этого ничего не получится. Потерпят они сокрушительное, ужасное поражение в своей жизни, если они думают так жить. Это будет ужаснейшее пробуждение. Мы подойдем к этому слову, которое сказал наш благословенный Спаситель. Это еще не все. Смотрите, они говорят ему: что? Что еще мы не сделали, Господи? Что мы еще не знаем? Ты же знаешь. Ты же нам не запрещал. Мы же делали, ты не запрещал. Ты же нас чудно благословлял за любое дело, которое мы брались, мы везде имели успех. Как сегодня говорят многие верующие, пользующие нечистыми путями, нечистыми средствами и тому подобное. И не зря, посмотри, как нас Бог благословляет. За что бы ни взялся, везде благословение, везде открытый путь, везде Бог благословляет, насыщает. Вот что они говорят: ты же нам не запрещал, Господи. Мы именем Твоим делали, мы то делали, и Ты нас не осуждал. Мы всегда могли осуществить задуманное. А Господь говорит: ты делал это, и я молчал. И ты думал, что я такой же, как и ты, но придет время, я и заплечу тебя. Почитайте 49-й Псалом. Вы найдете эти слова в русских Библиях, это 21 стих. Уверенность в спасении – это очень хорошее состояние для человека, рожденного свыше. Но для человека, нерожденного свыше, это называется самоуверенность. Это страшное состояние, ведущее в погибель, ведущее к осуждению. Так вот, самоуверенность, она присуща исключительно погибшим людям. Погибшие люди. Посмотрите, какую злую шутку сыграла с этими самоуверенными проповедниками Евангелия. Смотрите, Господь говорит: «И тогда объявлю вам, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Вот оно что. Погибшие люди. Так вот, все их действия, я хочу сказать, все их действия, все их поступки, вся их активность была исключительно основана на их самоуверенности, на их ложном понимании Евангелия. Знаете, мне понравилась одна фраза, которую сказал покойный Адриан Роджерс, я думаю, многие знают, или вернее знали этого благословенного проповедника, когда-то он был президентом Южных Баптистов здесь, в Америке. И при его президентстве очень многое произошли перемены в лучшую сторону, изменения. Так вот его фраза: «Лучше быть разделенными истиной, чем едиными в заблуждении. Лучше говорить истину, которая сначала ранит, а потом исцеляет, чем говорить ложь, которая сначала успокаивает, а потом убивает». Как можно называть любовью к миру, любовью грешным людям или дружбу отступление от провозглашения воли Божией? Пусть лучше нас ненавидят за истину, чем возлюбят за ложь. Лучше остаться в одиночестве, но с истиной, чем в толпе, но с заблудившимися. Вот состояние истинных проповедников. Третье из этого текста, что обращаю ваше внимание, их самоуверенность – жестокий обман. Посмотрите, написано так: «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Помните, такой текст есть? А они же говорили: «Господи, Господи, Господи!» То как понимать? Они говорили имя, называли Его Господом, и однако же Он говорит: «Отойдите от Меня, я никогда не знал вас». То есть Он хочет сказать: «Вы никогда Меня не знали. Мы не знакомы с вами. Что вы Меня называете Господом?» Так вот, никто не может назвать Его Господом, как только Духом Святым. Они называли. Но я вам приведу и другой пример. Некоторые люди называли Его царем иудейским. Помните, говорили: «Радуйся, царь иудейский». Пусть это было сказано с иронией, да, но тем не менее они говорили истину. И даже надпись была над ним, табличка: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Но они Его не считали царем иудейским, точно так же, как эти, называющие Его Господом, для них Он никогда не был господином. Они никогда не были подчинены Его слову, авторитету Его слову. Вот в чем заключается Никто не может назвать Иисуса Христа Господом, как только Духом Святым. То есть, когда Дух Святой наполняет человека, тогда он подчиняется, он подчинен этому Слову, он живет этим Словом Божьим. То есть, абсолютная подчиненность его авторитету. А для них авторитет Слова Божия не было. Они сами то, что считали нужным, то и делали. На какое служение хотели идти, на то и шли. Какое хотели, то и избирали. То есть их служение не было служением, принятым от Господа. Они сами избирали. Так вот, их жизнь никогда не была подчинена Христу. Эти люди никогда не были исполнены Духом Святым. И в этом их жесточайший обман. Они хотели пророчествовать, и они пророчествовали, но они делали это сами. Они были исполнены совершенно другим духом. Потому что Писание говорит, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Они пророчествовали. Они пророчествовали, но их жизнь никогда не была подчинена слову, которое они проповедовали. Вот проблема, вот жесточайший обман, когда люди проповедуют слово, говорят слово, но это слово никогда не пропитало их, не пронизало их, не пронизывало. Это то, что сегодня проповедуется во многих церквах, когда люди говорят и проповедуют, спасение – это одно, а подчиненность Христу – это совершенно другое. А Писание говорит, что не может быть спасение без подчиненности Христу. Они говорят и учат сегодня, что, знаете, все последователи Иисуса Христа являются спасенными людьми. Правильно. Но вторая фраза, которые они говорят, не все последователи, не все спасенные являются последователями Иисуса Христа. Может такое быть? Сегодня во всеуслышание об этом проповедуется, говорится и заявляется, что подчиненность Христу – это особый род состояния спасенного человека, и не все этого достигают. Послушание, Слово Божие, это особое состояние. И поэтому они пророчествовали, но они никогда не молились Христу, как Богу, как Владыке своему. Они никогда не считались Его суверенной властью. Они никогда не переживали потрясение, согрешение, когда человек согрешил, спасенный человек, когда верующий человек согрешит, для него это потрясение. Он кается, он молится, он просит у Господа, не потому, что он вымаливает у Бога прощение. Абсолютно нет. Но он понимает, что своим отступлением, своим согрешением он наносит жесточайший удар своему Богу, своему Спасителю, который на кресте умер за него. И он еще вместе с врагами Иисуса Христа еще вносит одну рану Иисуса Христа. Поэтому он сокрушается, когда согрешает. А сегодня многие говорят, зачем же каяться, когда согрешил? Христос же простил все грехи наши. И те, которые мы сделали, и те, которые мы сделаем в будущем, нужно благодарить. Ну и давайте будем благодарить. Человек впал в блуд и говорит, благодарю тебя, Господи, что наконец-то упал в блуд. Я знаю, что грех мой ты пригвоздил ко Христу. Ничего страшного нету. Вы можете представить себе такое Евангелие? А? Это кощунство. А не Евангелие. Это насмешка над благодатью Господа Иисуса Христа. Это воровство, это преступление, это беззаконие. Иисус Христос потом и скажет, отойдите от меня, делающие беззаконие. То есть вы делали то, что вы не имели абсолютно права употреблять имя мое в своих беззаконных делах. Я вам не давал этого права, я вас не посылал. Мне даже в голову не приходило, чтобы вы говорили то, что вы говорили, и то, что вы проповедовали.
Для многих людей сегодня сокрушаться и просить прощения для чего? Бог давным-давно простил. Учение о подчиненности своей жизни Христу сегодня атакуется со всех сторон страшной силой. И в этом величайшая опасность, о которой предупреждал Христос. Не та грозящая опасность, когда бросают на арены, в тюрьме или на сиденье, или вам не в этом, а вот эта опасность отступления, которая исходит из среды людей, называющих себя верующими людьми, но не знающими Господа. Заметьте, они творили чудеса, неизвестно только, что за чудеса были, но эти люди никогда не пережили на себя чудо рождения свыше. Самое великое чудо, совершаемое на земле после чуда воплощения Иисуса Христа, это есть чудо воскресения духовно мертвого человека к новой жизни. Это самое великое чудо, перед которым меркнут все другие чудеса. Они делали чудеса, но они не пережили самого главного чуда в своей жизни, рождения свыше. И это очень страшно. И это опасно. Посмотрите, книга пророка Ездры, 7 глава, 10 стих. Там написано следующие слова. «Ездра расположил сердце свое, чтобы изучать Слово Божие, то есть, чтобы изучать закон и исполнять его, и только после этого проповедовать его и учить». Вот она, структура служения Господа. Изучение Слова Божия, погружение в Слово Божие. Для чего? Чтобы жить этим Словом Божьим. Чтобы все сознание было наполнено Его волей, Его требованием, Его законом. Только после этого ты имеешь право идти и говорить. Когда ты в действительности, смотри, изучение, исполнение, а потом, чем больше мы изучаем Слово, тем больше мы познаем Бога. И от изучения Слова Божьего наше познание Бога происходит. Почему сегодня люди так мало знают Бога? Потому что они не имеют с ним никакого общения. А общение с Богом мы получаем, когда мы вникаем, читаем, исследуем. Вы помните, Христос сказал, исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют о мне. Вот где мы находим вот эту связь, гармонию, понимание наше. Вот изучение Слова Божия. А не потому, что, о, мне говорить, ну, надо что-то подготовиться, надо. О, а какие проблемы? О, я вот это должен, вот это обличить, это сказать, это запретить, это еще что-то. Нет, это не евангельский путь. Это не то. Изучаете ли вы Слово, милые мои, для того, чтобы жить этим Словом? Исследуете ли Писание для того, чтобы жить по Писанию? Так вот, Писание говорит, что эти люди – это были духовные воры. Они использовали имя, которое им не принадлежало. Они использовали имя, которого они не знали. Четвертое, на что обращаю ваше внимание, то последнее – отвергнутые. Нет, это не произведение Виктора Гюго, отверженные. Некоторые из вас читали. А это слово Господа – отверженные. Они предстали перед Ним. И что они говорят? Ужасное пробуждение. Я никогда не знал вас.
какое ужасное пробуждение, какое ужасное разочарование подстерегает этих людей. Милые мои сестры и братья, какая непоправимая ошибка. Посмотрите, я никогда не знал вас. Христос не говорит вам, знаете, что вы хорошо начали, вы хорошо шли. Помните, как Павел писал Галатам? Вы хорошо шли, но кто же остановил вас? А это люди, которые никогда не знали Господа. Потрясающе! Потрясающе! Когда-то один пуританин по имени Томас Брукс, он написал такие слова: «Никто не повинуется Господу по-настоящему, если не старается повиноваться Ему полностью». Полностью. Так как делали это первые ученики. То, что было для меня преимуществом, я отказался от этого, и не просто отказался с сожалением, а он сказал, отказался как от мусора, как от того, как от мерзости от какой-то, которая чужда теперь для меня. Отказ от мира, это не значит, что я должен взять себя в руки, оно мне нравится, и все, ну, ради Господа, ну уж надо потерпеть. Нет. Рожденные свыше, спасенные люди, они считают, что все, что в мире, похоть очей, похоть плоти, гордость житейская, это невежество, это мерзость. Вот оно что. Отвергнутые. А как же вы скажете, пророчества, чудеса, знамения? Что еще мы не сделали? Помните, юноша прибежал и говорит: «Господи, что мне еще сделать?» Так эти, что мы еще не сделали? Братья мои, сестры, вот что значит поверхностный взгляд на спасающую веру. Чем они аргументировали? Для спасающей веры нужен один аргумент. «Я погибший грешник, мое состояние в аду, но спасен благодатью Господа Иисуса Христа». Другого основания нету для спасающей веры. «Праведность моя, как запачканная одежда. И если бы не праведность, генерированная на небе, принесенная Его Сыном возлюбленный, так бы ходил бы в этой одежде, и меня бы вышвырнули бы, как того». Помните, они спрашивают: «Как ты попал сюда не в брачной одежде, а? Ну-ка, возьмите, свяжите, выбросьте его во тьму внешнюю». Вот что значит моя личная праведность. Да, жалкий, погибший грешник от темени головы до подошвы ноги. Все в грехах, все гноится, но благодатью спасен. Благодатью Иисуса Христа. Так вот, подумайте и содрогнитесь, милые мои. Посмотрите на этих людей. Здесь не сказано, что они были убийцы. Здесь не сказано, что они были прелюбодеи, что они были воры, извращенцы. Нет. Это были верующие люди. И, может быть, многие из них были очень хорошие люди. Как сегодня некоторые говорят: «Ну, если хороший человек и делает много добра, и все, ну, неужели он будет погибшим человеком?» Здесь не сказано, что эти люди воровали, не сказано, что эти люди что-то убивали или еще что-то делали. Абсолютно ничего не говорится об этом. Возможно, многие из них были жертвенные люди, возможно, многие из них что-то делали, и действительно, но Христос говорит о том, что вы воры, потому что вы использовали мое имя, я вам не давал права. Это было не ваше имя, оно вам не принадлежало, это имя, потому что вы жили своей жизнью. Вот кто были эти люди. Подумайте, милые мои, наш благословенный Спаситель вочеловечился, родился в Вифлеемских яслях, там, где скот стоял. И Он своей любви, своей милосердии, Он продолжает звать: «Придите ко мне, придите ко мне». Он пришел взыскать и спасти погибших, Он хочет дать спасение, жить всякому человеку.
Мы говорим, что сегодня удерживает людей? Господь зовет, идите, 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 места хватит для всех, в доме Отца Моего много обителей. Что тебя удерживает? Иди к Господу Иисусу Христу. Почему? Потому что этот же Господь, да будет вовеки имя Его благословенно, придет время, когда Он скажет, отойдите от Меня. Они стояли у дверей рая, они были у дверей Царствия Божия и были посланы впрыв в самое чрево ада за свое непослушание, за то, что не приняли Его как Спасителя, за то, что жили своими интересами, за то, что жили своим мнением, за то, что Слово Божие для них не имело никакого авторитета, а придавали больше значения чему? Импровизации. Милые мои, нам нужно изменить свое отношение к Слову Божьему. Нам нужно сегодня изменить отношение к Его повелениям, к Его воле. Я вам прочитаю один текст Священного Писания, книга пророка Неемии, 8 глава. Посмотрите, как в свое время евреи относились к Слову Божьему. Книга пророка Неемии, 8 глава. «Когда наступил седьмой месяц, сыны Израиля жили по городам своим, и собрался весь народ, как один человек, в Иерусалим на площадь перед воротами, называемыми водяными». Как вы думаете, сколько там было народа на этой площади? Чтобы вы долго не искали, я вам скажу. Это записано в 7 главе 66 стих. Все общество, которое возвратилось тогда вместе, было, состояло из 42 360 человек. 42 360 человек. Смотрите, здесь написано, и собрался весь народ, как один человек. 42 тысячи. А теперь смотрите, когда принесли книгу закона для священника Ездры. И когда читалась эта книга, прочитайте дома всю эту главу. И заметьте, пятый стих меня потрясло. Пятый стих. «И когда открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего, и когда он открыл ее, весь народ встал». Что это значит? Это сокрушение. Они знают, что это не Ездра будет говорить. Сейчас будет к ним говорить Бог через свое слово. Вот оно, почтение, трепет божественный, страх божественный. Это то, что повергает нас перед Господом. Это то, что в действительности делает нашу жизнь жизнью благовейной перед Богом. Я поражаюсь сегодня, когда поют песню какую-то, вскакивают люди, не могут сидеть. А когда Слово Божие читается, кто может дремать, кто может это сам, абсолютно не касается. Не могу это понять. Уже десятки лет спрашиваю, объясните мне эту ситуацию. Не понимаю этого. Когда песня поется, вскакивают люди. Когда Слово Божие читается, могут спокойно, полулежа, полусидя. Никакого благовения. Вот откуда исходит, вот корень всех бедствий, когда Слово Божие потеряло авторитет свой для верующих людей. Когда они живут своими мнениями. Вот так, дорогие мои, Господь, который пришел спасти людей от грехов их, который пришел дать им вечную жизнь, зовет их, зовет, приглашает, но придет время, когда Он придет во славе, как Царь царей, во славе небесной, явится с воинством небесным, тогда будет поздно каяться. Тогда будут бежать в горы, падите на нас, холмы скройте от нас, нас от сидящего на престоле, поздно будет. Так вот, пророк Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Милые мои,
все то, что человек делает, неспасенный, делает, старается как-то своими делами чего-то достичь, Господь говорит: «Отойдите от меня, делающие беззаконие, ибо без веры угодить Богу невозможно». Надо, чтобы приходящий к Богу веровал, то есть предался Его Слову, подчинился Его Слову, Его авторитету. Вот тогда все действия, даже стакан холодной воды поданный, будет иметь вес перед Богом. Помолимся Ему, чтобы Господь благословил нас и помог нам в действительности осознать, насколько Он авторитетен. Братья и сестры, перед молитвой хочу сказать, Господь сказал: если с зеленеющим деревом это будет, что будет с сухим? Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарим Тебя за Твою неизреченную любовь и милость, явленную Тебе нам в Иисусе Христе. Господи, сегодня еще Ты простираешь Свою милость над этим грешным миром. Сегодня еще, Господи, Ты призываешь к Себе грешных людей. Сегодня еще, Господи, Ты желаешь дать спасение всякому, всякому грешнику. Но Ты сегодня также предупреждаешь в Своем Слове, что придет то время, когда будет поздно взывать и каяться. О, Господи, сохрани сегодня, чтобы кто-либо из здесь находящихся услышал это потрясающее, потрясающее заявление: «Отойдите от меня! Отойдите от меня!» Господи, мы молим Тебя ради Иисуса Христа, ради Его страданий и смерти, продли еще это время, время благодати, потому что, видишь, так много у нас есть, наших родственников, наших друзей, наших знакомых, даже и сегодня в церкви есть те люди, которые еще медлят, 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 Господи. И поэтому, если Ты придешь во славе с воинством небесным, тогда будет поздно. Положи им сегодня на сердце. Пробуди сегодня, Господи. Ты можешь пробудить любого грешника. У Тебя есть множество средств. И мы молим ради Иисуса Христа, ради Его страданий и для славы Твоего святого имени. Сделай это. А нас, находящихся перед лицем Твоим, мы сегодня просим: Господи, не дай, чтобы кто-то, чье-то сердце было наполнено самоуверенностью. Это трагедия. Господи, помоги сегодня, чтобы никто из нас не думал о себе больше, нежели Ты это позволяешь думать. Пусть Дух Твой Святой сам проверяет наши сердца, пусть Он стучит, стучит и стучит, если мы на неверном пути находимся. Господи, мы благодарны Тебе за Слово Твое, за спасение Твое. Мы благодарны Тебе за то, что Ты позволил нам сегодня утром быть здесь. За всех гостей наших мы благодарны Тебе. Господи, если кто-то будет домой отправляться, храни, благослови в дороге. Мы благодарим Тебя, что сестра Приступа сегодня вместе с нами. Ты хранил ее такое длительное время и длительный путь, и она вместе с нами. Слава Тебе за это. Храни нас и дальше. И эти мероприятия, Господи, которые нужны для нас, для нашего ободрения, пусть они будут зачаты от Духа Твоего Святого и для славы Твоего имени, а нам в радость и в утешение. Услышь нас, Господи, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим, да благословит всех вас Господь.